Константин Заболотный. Как работает наш организм? Быть здоровым и счастливым. Сборник включает в себя такие книги автора: «Как химичит наш организм», «Принципы правильного питания», «Разумный биохакинг Homo sapiens», «Физическое тело и его законы», «Организм. Перезагрузка», «Разумные технологии здоровья и очищения» и «Человейник. Как быть здоровым и счастливым в мире социальных животных».
Как химичит наш организм? От автора. Много лет назад, будучи молодым доктором, я серьезно заболел, но медицина оказалась бессильной помочь мне. Я стал искать другие способы восстановления и сохранения здоровья. И благодарность Всевышнему, мне встретился человек, направивший меня по пути, который был мне известен со студенческой скамьи медицинского института, но потом оказался забыт и стерт из моей памяти клинической практикой. За время работы врачом у меня было много учителей: педиатры, анестезиологи, реаниматологи и семейные доктора. Все они будут жить в моем сердце до тех пор, пока оно стучит. Но главного учителя, прояснившего мне основные вопросы отличия здоровья от болезни, синтетического мышления от аналитического и фундаментальности физиологического и биологического подхода к человеку, приоритетности его перед патологическим и лечебным, я почитаю выше родного отца, давшего мне возможность родиться в физическом теле. Этого мастера, врача с большой буквы, зовут Владимир Петрович Лазарев. Он живет в городе Тихвине, более 50 лет помогает больным и безнадежно больным людям. Ему я приношу глубочайшую благодарность за возврат в профессию из тяжелого душевного кризиса, становление себя как функционалиста и физиолога, идущего параллельно с природой, а не поперек нее. Как говорил устами профессора Преображенского наш великий писатель и врач Михаил Афанасьевич Булгаков: «Он познакомил меня с передовым функциональным японским методом тестирования здоровья физического тела как единого целого, учением доктора Иошита Накатани. Опираясь на фундаментальные законы природы, единство и взаимодействие органов тела, Алла и гомеопатического принципов регуляции его дисфункций, определение причинного патологического процесса организма и поддержание здоровья воздействием на слабое звено, он научил меня применять технологические и биологически активные добавки к пище, основу японского технологического чуда, для здоровья и качества жизни современного урбанистического человека, оторванного от естественного природного образа жизни. Благодаря моему учителю я выжил, выздоровел и приобрел технологию здоровья, о которой не смел и мечтать, работая врачом, а также стал обладать знаниями, которые известны более 5000 лет, и к которым современная медицина относится с незаслуженным пренебрежением, но которые вместе с современными научными достижениями создали единство традиционного и современного подхода к лечению и оздоровлению человека. 20 лет практики позволили мне вырасти из рядового врача в одного из немногих в мире первых технологов здоровья, профессии третьего тысячелетия, раздвигающей узкоспециализированный, клишированный, зарегламентированный взгляд современного врача до горизонтов безграничных возможностей, продолжительности и качества жизни без лекарств и гиперпротезов, без пересадок чужих органов и механистического подхода к человеку, как автомобилю с заменой запчастей и техосмотрами в слесарно-хирургической мастерской. Благодарю тебя, мой учитель. Тебе посвящаю свой первый печатный труд. Теперь настал мой черед делиться нашими общими познаниями. Я благодарен тем людям, которые поддерживали меня долгое время и без которых я не смог бы стать тем, кто я есть сегодня. Во-первых, это моя верная спутница жизни, супруга и единомышленница Татьяна. Без нее я не смог бы расти и развиваться, пережить предательство попутчиков и разочарование реальной жизни. Я всегда ощущал ее поддержку и внимание к моему делу жизни. Спасибо тебе, Танюша, за терпение и понимание, чуткость и самопожертвование. Теперь уже мои ученики и помощники, семья берлинских в полном составе, включая всех их 4 деток, на практике начали реализовывать мои задумки по внедрению в широкие массы технологичного, физиологически правильного поддержания здоровья при помощи питания и БАДов к пище. Это единственный из подошедших не с очередным советом, а с вопросом, что надо делать. Именно с ними, на совместные средства, был создан и развивается Фонд изучения технологий здоровья и Первый городской центр технологий здоровья. В результате 2-летних трудов сейчас готовится к производству первый в мире пользовательский прибор RadaTech, основанный на методе Иошита Накатани. Это позволит приблизить поиск причинного патологического процесса и даст возможность каждому тестировать организм в домашних условиях, получая полную информацию о состоянии здоровья в любой момент времени. Это устройство позволит предупреждать любое заболевание на начальном этапе его развития. Оно позволит не доводить начинающийся патологический процесс до болезни, а технологично его корректировать и возвращать тело в пограничное состояние. Особую благодарность хочу выразить Екатерине Берлинской, родившей 4-го мальчика, которая, несмотря на обязанности матери огромной семьи, вместе со своим мужем помогала мне в работе над переносом моих знаний в книги, первую из которых вы слушаете сейчас. Кроме того, она направляла огромный поток организационной и методологической работы наших проектов. Сил тебе и терпения, Катерина. В ближайшее время выйдут в свет еще несколько книг, как продолжение данной, так и посвященные отдельным темам здоровья. Личная признательность моему коллеге-педиатру Ягодкину Владимиру Николаевичу за написание комментариев и сносок, создание приложения с информацией для пытливых читателей, ищущих авторитетные и признанные экспертные источники, а не сомнительные сведения из Википедии или телевизионных реклам. Выражаю глубокую благодарность всем моим друзьям, моим последователям, будущим технологам здоровья, всем тем, кто помогал мне на пути формирования нового понимания и технологического подхода, а также отношения к своему здоровью как личному и коллективному ресурсу дальнейшей эволюции человека. С огромной благодарностью и любовью, ваш Константин Заболотный. Вступление. Добрый день, уважаемый слушатель. Мне очень приятно, что мы собрались вместе для того, чтобы изучить вопрос очень важный с точки зрения технологии здоровья. Так как же надо правильно питаться? Каждый из вас уже имеет свой опыт. Когда-то мы были детьми, и эти вопросы решались очень просто. Мы ели то, что есть в холодильнике, что принесли из магазина родители. Может быть, кому-то хотелось арбуза, а ему все время давали свиной хрящик. Или хотелось мороженого, а мама все время говорила: «Ешь квашеную капусту, она полезная, от нее мозг развивается». Все наши привычки, все наши пищевые пристрастия формировались окружением. С течением времени мы стали взрослыми, оторвались от родительского влияния и стали питаться по своему разумению. У всех разные пищевые прихоти. Кого-то тянет на солененькое, кого-то на сладенькое, а кого-то на гороховый суп с вареньем. В определенном возрасте у человека всегда возникают вопросы. Как правильно питаться? Что такое здоровье? А что такое нездоровье и где граница между ними? Правильно ли я питаюсь или что-то делаю не так? И если не так, почему так нельзя? Часто возникает огромное количество вопросов. По первому образованию я детский врач, педиатр. Окончил Санкт-Петербургский педиатрический институт в 1996 году. На приеме в поликлинике мамочки все время мучили меня вопросами. Как кормить малыша, а как кормить старшего ребенка? Половину времени приема занимаешься консультацией по питанию. Потом я стал лечить взрослых и заметил, что врачи редко говорят с пациентами о вопросах питания. Все мы неоднократно ходили к врачам, но редко кого доктор спрашивал: «А что вы, дорогой, ели?» А таблетку выписать — это святое, или какую-то пилюльку назначить, даже укольчик сделать или капельничку поставить. На самом деле это неправильно. Потому что если врач вас не спросил, а что же вы кушаете, если врач, ставя вам диагноз язвенная болезнь или панкреатит, не спросит, как вы питаетесь, это, конечно, неправильно. А что же правильно?
Где золотая середина, чтобы было и полезно, и не случались болезни, а также не возникало чувства вины за неправильное отношение к своему организму?
Но вот мы приходим к соседке, и она говорит, что вчера прочитала статью о том, что помидоры есть нельзя, и молоко тоже пить нельзя. После 30 лет образуется какая-то слизь, и перестают вырабатываться какие-то ферменты, поэтому молоко пить нельзя. Что делать? Ведь у каждого свое мнение, и все любят давать советы. И нужно понять, что это нормально. Теории будут возникать и исчезать. Будут появляться всевозможные теоретики. Они тоже заканчивают институты, учатся, защищают диссертации, потом пытаются оправдывать свое существование. Какую-нибудь теорику придумать, умно и красиво назвать ее, защитить, продвинуть в массы и свою значимость приподнять. Появляется теорийка. А если она неправильно продумана или просто высосана из пальца, то как к ней относиться? Сразу хочу всех успокоить, что все не так сложно.
Прослушав эту аудиокнигу, вы будете понимать, откуда что берется,
что правильно и хорошо. Мы с вами разберем весь механизм пищевого конвейера. Мы увидим, какие органы за что отвечают в процессе работы пищевого конвейера. Какие бывают поломки в организме. Это не значит, что я учу вас медицине.
Никто из вас не станет врачом после прослушивания этой аудиокниги.
Но знать и понимать вы будете больше некоторых врачей. Технология — это наше главное слово. И оно должно быть вами понято абсолютно правильно. Потом будут практические занятия. Лет на 5. Проверять верность теории будете практикой. Единственный недостаток всех технологий питания — это медленный процесс. Нельзя получить результат по щелчку. Мы не можем открыть вам какую-то чакру и увидеть там божественный и истинный свет. Поверьте, восстановление через питание — это медленный процесс. Первый месяц — это только первый шаг. Поэтому будьте готовы к тому, что трудиться придется долго. Придется менять свои внутренние механизмы. Но через полгода все будет намного яснее. Дальше можно будет что-то подкорректировать, обсудить и двинуться дальше. Я бы рекомендовал вам поступать именно так. И главное, ничего не бойтесь. Ваше здоровье в ваших руках. На этом пути кому-то будет страшно. Многое будет непонятно. Что, почему, как. Могут возникать неприятные ощущения в организме. У кого-то утром, у кого-то по вечерам. Для того, чтобы помочь вам разобраться в своих ощущениях, и был создан фонд изучения технологий здоровья, в рамках которого существует клуб технологий здоровья, где проходят мои встречи с людьми. Вы можете задавать свои вопросы в интернете, и я вам обязательно отвечу. Очень важно, что в клубе создается база знаний из вопросов участников и моих ответов, к которым вы будете иметь доступ и можете в любой момент найти ответ на свой вопрос, если он уже был кем-то задан. По индивидуальным вопросам мною ведется прием в Центре технологий здоровья. Когда мы будем изучать технологию, я буду приводить примеры из собственного опыта работы педиатром, потому что на самом деле единственными экспертами в питании являются здоровые дети, потому что они пока еще поступают по законам природы, не испытывая влияния взрослых. Нормальному здоровому ребенку можно все, потому что в этом мире действительно возможно все. Когда дети здоровые, их тип питания самый правильный, самый здоровый. Они и есть настоящие эксперты. Но как только человек начинает учиться, и у него появляются знания, он входит в коллектив, который начинает влиять на все стороны его жизни, то тут начинаются проблемы. Все наши пищевые стереотипы, пристрастия и страхи — это все формирует наше окружение и образование. Поэтому для того, чтобы правильно питаться, не надо ни особого окружения, ни особого образования. Глава первая. Закон кормовой базы. Разберем первый основной, главный закон питания. Закон кормовой базы. Основа биологической жизни. Начнем с основных тезисов этого закона. Закон кормовой базы провозглашает очень простые вещи. Он говорит, что все мы, рождаясь в материальном мире, становимся физическим, биологическим телом. Потому что я — это не только душа, но и биологическое тело. Все мы имеем биологическое тело и в нем живем. Для того, чтобы биологическое тело выполняло наши команды, команды нашей души, нашего бессознательного, оно должно иметь материальные структуры и обеспечивать себя материальными ресурсами. Если все эти материальные ресурсы поступают, то биологическое тело выстраивается по имеющемуся у него генетическому плану роста. Генетический план роста есть у каждого биологического тела. Он заключен в хромосомах, в ядре клетки, в наследственном материале, в котором заложены все наши параметры как биологического тела. Все мы еще из школы знаем о ДНК, РНК, хромосомах, генах и так далее. Вот этот генетический материал и определяет, каким будет наше тело. Каким оно будет? Если мы изучим генетику, то можем, посмотрев генотип человека, выявить, что это за человек, и спрогнозировать его будущее. Мы можем запомнить с вами знаменательную дату — август 2004 года, когда американские исследователи генетики и молекулярные биологи полностью расшифровали геном человека. Сейчас для технологов и генетиков геном человека не представляет собой никакой загадки. Известно, например, какой участок хромосомы, какие гены, за что отвечают. Одни ответственны за цвет глаз, другие за цвет волос, а эти — за мышление. Все обусловлено генотипом. Это и есть план развития. Теперь рассмотрим материальные ресурсы. Берем два случая. Два однояйцевых близнеца. То есть идентичность их генетического плана 99,99%. От одной клетки маминой и одной клетки папиной. Так сложилось, что эти клетки разделились. Генетический план у них совершенно идентичный, но они воспитываются в разных условиях. Один живет в хорошей, богатой, обеспеченной американской семье. Помните индийские сериалы, например, «Зита и Гита»? А второго близнеца жизнь забросила в глухую, нищую индийскую деревню. Один живет нищим, а второй стал принцем. Мы рассматриваем их развитие с точки зрения кормовой базы. Один из них питается соловьиными язычками, другой — тем, что найдет на помойке. Близнецы растут. Генотип у них одинаковый. Как вы думаете, через 15-20 лет, когда по режиссерскому замыслу они должны будут встретиться друг с другом, каким-то образом совпасть во времени и пространстве, мы увидим двух одинаковых особей? Что вы думаете об этом? И узнают ли они друг друга? Увидим ли мы двух одинаковых людей? Нет, не увидим. И вы абсолютно правы. Когда был расшифрован генотип, американцы пришли к совершенно феноменальному выводу, что 80% людей с изученным генотипом выглядят не так, как должны были бы выглядеть. То есть генотип берут, например, у Константина Борисовича, а по генотипу он 195 сантиметров, косая сажень в плечах, орлиный взор, в общем, гренадер или Аполлон. А смотришь на Константина Борисовича, который при советской власти с мамой-инженером рос в ленинградской коммуналке. И что видим? Рост среднестатистические 170 сантиметров. Слеповат, глуховат, периодически не понимает вопросов или задерживается с ответами, хотя можно было бы ответить одним словом.